Раздел 1. Древний ЕГЭ-ПЕТ. Лекция 3. Источники по истории ЕГЭ-ПЕТ. Становление истории ЕГЭ-ПЕТ как науки. Автор Геннадий Иосифович Довгяло. Вопросы. 1. Свидетельства античных авторов о египетской цивилизации. 2. История археологических открытий. 3. Дешифровка иероглифического письма. 4. Дальнейшее развитие египтологии. 5. Древнеегипетская цивилизация в свете иноземных источников. 6. Периодизация истории Древнего Египта. Вопросы хронологии. Вопрос 1. Свидетельства античных авторов о египетской цивилизации. Греки и римляне были знакомы в основном с заключительным периодом истории древнеегипетской цивилизации. Греческие купцы и наемники первыми побывали в Египте. В Египет приезжали и многие образованные греки, которых поразил высокий уровень культуры этой страны, о чем они упоминали в описаниях своих поездок и в научных трудах. Рассказы о Египте были очень популярны у греческих читателей. Римские авторы, по сути дела, переписывали труды своих греческих предшественников. Но в ряде случаев римские тексты содержат пересказы тех греческих трудов, которые были утеряны еще в древности. В Египте учились многие греческие математики и философы. Из трудов греческих историков, писавших о Египте, выделяется обстоятельный труд «История Геродота», 5 век до нашей эры. В древности к этому автору относились неоднозначно. Одни называли Геродота отцом истории, другие – отцом лжи. Геродот посетил Египет около 445 года до нашей эры и дошел до его южных границ. Открытия современных ученых подтвердили высокие достоинства труда Геродота. Широкой известностью в древности пользовались труды «Историческая библиотека Диодора Сицилийского», 1 век до нашей эры, «История Египта Гекатея из Абдер», рубеж 4-3 веков до нашей эры, «География Страбона», рубеж 1 века до нашей эры, «Трактат Плутарха об Осирисе и Исиде». Последний труд особенно важен для изучения египетской мифологии и религии. После завоевания восточных стран Александром Македонским по заказу греков были написаны «История Египта и Междуречи». В Египте такая работа была проделана на греческом языке жрецом Манифоном, имя которое по-древнеегипетски звучит как Мирнитхути, дословно значит «любимец бога то-то». Историю своего народа Манифон изложил в трех книгах, посвященных трем историческим периодам, названным самим автором «Древнее», «Среднее» и «Новое царство». В каждом из них он выделил по 10 династий, а вся древняя история страны охватывала 30 поочередно правивших династий. Эта стройная хронологическая схема легла в основу современной периодизации истории древнеегипетской цивилизации. Вопрос 2. История археологических открытий. Сохранившиеся на поверхности Земли архитектурные сооружения и памятники материальной культуры Египта издревле привлекали внимание европейцев. Начало научного обследования древнеегипетских памятников обычно связывают с прибытием в долину Нила французского экспедиционного корпуса Наполеона Бонапарта, 1798 год. В Египет одновременно приехала и группа ученых, которым император приказал собирать и описывать памятники истории и культуры. До 1828 года во Франции было издано 24 тома рисунков из Египта и 24 тома описаний этой страны. В 1799 году около деревни Розетта, дельта Нила, была найдена надпись на древнеегипетском и древнегреческом языках, высеченная на черном базальтовом камне. Изучение этой надписи открыло секрет чтения египетской иероглифической письменности. Вскоре в Египте начались археологические раскопки. Во 2-3 XIX века немецким ученым Лепсиусу и Брукшу удалось найти около 80 тысяч памятников материальной культуры, которые положены в основу египтологической коллекции Берлинского музея «Пергамон». В 80-х годах XIX века были созданы научные методики археологических исследований. Это совпало по времени с плодотворной деятельностью французских археологов Мариетта и Масперо. С открытием в Каире Египетского музея было основано до сих пор самое богатое в мире собрание памятников египетской археологии. В конце XIX – начале XX века в ведущих странах мира были учреждены востоковедческие общества, которые имели хорошую материальную базу для проведения археологических раскопок. До наших дней ежегодно в Египте ведут раскопки десятки археологических экспедиций из разных стран. Обо всех находках рассказать практически невозможно. Остановимся на самых значительных из них. Зимой 1888 года местные крестьяне близ деревни Тель-Амарна нашли в низком кирпичном помещении деревянные ящики, где хранилось 360 глиняных табличек с клинописными текстами. Оказалось, что это дипломатический архив фараонов Аминхотепов III и IV, 14 век до нашей эры. Эти тексты, как увидим ниже, являются ценными источниками по истории дипломатии и международных отношений стран Древнего Ближнего Востока. Последующие археологические раскопки на месте Тель-Амарны обнаружили кратковременную столицу Египта 14 века до нашей эры, город Ахитотон с многочисленными дворцами и скульптурной мастерской, где был найден известный бюст царицы Нефертити. В 1922 году английской археологической экспедиции лорда Карнарвона, которой фактически руководил Говард Картер, нашла почти неразграбленную гробницу фараона Тутанхамона с богатейшим погребальным инвентарем. В 1960 году, с началом строительства высотной плотины и огромного водохранилища близ Асуана в Южном Египте, проводились грандиозные раскопки, в которых приняли участие археологи из более 50 стран мира. Параллельно шли спасательные работы архитектурных сооружений в зоне затопления. Вопрос 3. Дешифровка иероглифического письма. Несмотря на то, что время хорошо сохранило множество египетских иероглифических надписей на стенах храмов, обелисках, скульптурах, секрет их чтения был утрачен в первые века нашей эры. Самый поздний древнеегипетский текст относится к IV веку нашей эры. С 17 века предпринимались попытки расшифровать древнеегипетские надписи, но они оставались безуспешными, хотя встречались и рациональные гипотезы. Один из популяризаторов науки написал по этому поводу: «Эти здоровые идеи были, однако, единичными побегами среди бурно разросшихся сорняков необоснованных гипотез, которые в 18-м и еще в начале 19 века были особенно многочисленны и привлекали к себе немало внимания. Мы уже упоминали о находке около Розетты египетской надписи с греческим переводом. В греческой части встречались окруженные полуовалами хорошо известные из древней истории имена Птолемей, Клеопатра, Береника, Арсеноя, Эпифан. Некоторые успехи в расшифровке иероглифов сделал английский физик Юнг. Но основоположником египтологии по праву считают талантливого французского лингвиста Жана Франсуа Шампальона 1790-1832 годы. Начав с прочтения собственных имен, он успешно прочел и остальную часть текста, составил первый словарь и грамматику древнеегипетского языка. Шампальон написал первые египтологические труды. Открытия гениального француза подтвердили наблюдения немецкого археолога и языковеда Лепсиуса, которому стала доступна двуязычная канопская надпись, более пространная и лучше сохранившаяся. Он и его младший современник Брукш написали ряд исследований о древнеегипетском языке и египетской истории. Вопрос 4. Дальнейшее развитие египтологии. Во второй половине XIX века значительно продвинули египтологию упомянутые выше французские ученые Огюст Мариетт и Гастон Маспиро. С конца XIX века в различных странах издаются многотомные публикации памятников материальной культуры и источников. Это изданный в Каире генеральный каталог египетских древностей музеев в Каире 1901-1916 годы. Известный американский египтолог Брестит опубликовал исторические документы по истории Египта, начиная с древнейших времен и до персидского завоевания, в 5 томах. Еще более грандиозное издание под названием «Первоисточники египетских древностей» было осуществлено под руководством известного немецкого египтолога Зети. Из числа переведенных на русский язык следует выделить исторический труд Брестида «История Египта» в 2 томах, книги французского египтолога Море «Во времена фараонов и цари и боги Египта». Серии трудов по языкознанию и истории Египта издали немецкие египтологи Эрман и Грапов, крупнейший английский востоковед Гардинер. Основоположником египтологии в Российской империи, учителем большинства русских и некоторых советских исследователей древнеегипетской цивилизации стал наш земляк, выпускник Виленской гимназии, Борис Александрович Тураев, 1868-1920 годы. Вопрос 5. Древнеегипетская цивилизация в свете иноземных источников. Долгое время только египтологи занимались историей и культурой древних обитателей долины Нила. В этом нет ничего случайного. Ведь египтология является самой первой востоковедческой наукой. Но возникает вполне резонный вопрос, разве библеистика, гебраистика, моложе египтологии? Разве не из Библии обитатели христианских стран получали сведения в том числе и о Египте? Действительно, это так. В исторических книгах Библии и книгах пророков воспроизводятся многие реальные исторические факты, связанные с мирными и враждебными отношениями Израиля и Иудеи с египетскими и эфиопскими владыками. В библейской истории Иосифа воспроизводятся многие исторические реалии, в частности, особенности политических и общественных отношений в Египте второй половины второго тысячелетия до нашей эры. Точки соприкосновения с общей историей семитов имеют и библейские родословия древнейших патриархов. Но все эти сведения требуют известного научного анализа. Именно такой анализ и стал возможен с момента возникновения и становления научной египтологии. С начала эпохи Нового Царства интереснейшие и важные сведения об истории Египта содержатся в клинописных источниках Передней Азии. В первую очередь, это упомянутый выше дипломатический архив из Амарны, где сохранилось свыше 350 писем на аккадском, вавилонском языке, который во втором тысячелетии до нашей эры стал основным в международных отношениях на Ближнем Востоке. Копии этих писем, неизвестные их варианты, сохранились до наших времен в Вавилонии, Митане, столице Хеттского царства, современном Ливане, городище Камит-эль-Лос. Известно, что египетские писцы изучали клинопись. На дипломатических письмах сохранились даже краткие пометки на египетском языке. Хорошо известны, даже по научно-популярным изданиям, письма вдовы Тутанхамона хитскому царю Супилулиумасу I. Из-за их многочисленности практически невозможно рассказать обо всех свидетельствах ассирийских источников о Египте позднего времени. Самые важные из них отражены в летописях Салманасара III, Тиглатпаласара III, Саргона II, Синахириба, Ассархаддона и Ашшурбанипала. О более поздних клинописных свидетельствах об истории Египта интересный материал имеется в Нововавилонской хронике, персидских надписях царей династии Ахеменидов. Вопрос 6. Периодизация истории Древнего Египта. Вопросы хронологии. Научно-хронологическая схема истории Египта построена в начале нашего века немецким египтологом Борхартом, Ему стал доступен документ времени 12-й династии, по которому удалось вычислить, что эта династия начала править около 2000 года до нашей эры. По Туринскому папирусу удалось определить воцарение первой династии фараонов началом 3-го тысячелетия до нашей эры. Такую точную основу для хронологических построений, как даты солнечных затмений, удалось установить для первого тысячелетия до нашей эры. Это царствование Неха II, на которое приходится солнечное затмение 30 сентября 610 года до нашей эры. Американский археолог Олбрайт установил, что в первой половине второго тысячелетия до нашей эры в разных странах современниками были фараон Неферхотеп I, 18-я династия, царь Библиянтин, царь Марий-Зимрилим и царь Вавилона, Хаммурапи. Как упоминалось выше, история древнеегипетской цивилизации, с незначительными перерывами во времени, продолжалась почти 3000 лет. Поэтому современная научная периодизация истории этой страны за последние два столетия выросла в сложную и не совсем ясную проблему. В наше время наиболее подробная периодизация истории Древнего Египта выделяет 11 как главных, так и второстепенных периодов. При этом датировки отдельных эпох в разных исторических школах расходятся на многие десятки и даже сотни лет. В нашем случае принято разделение истории древнеегипетской цивилизации на 5 основных и 2 главных переходных периода. Это время древнейшего, или архаического, Египта, которое распадается на додинастический, до воцарения первой династии, и раннединастические периоды, годы правления первой и второй династий египетских фараонов, известные также как раннее царство. Хронологически это вторая половина 4-го тысячелетия до нашей эры и рубеж 4-го и 3-го тысячелетий до нашей эры. В это время наступает переход к государственности, выразившийся в возникновении около 4 десятков новых государств, которые после длительных войн и усобиц слились в значительные по территории Верхнеегипетское и Нижнеегипетское царство. Примерно в 29 веке до нашей эры они соединяются в единое общеегипетское государство под началом царей бывшего Южного, Верхнего, Египта, которые подчиняют себе Северное или Нижнее царство. Вторая эпоха получила название Древнее царство. Это время правления фараонов 3-й, 6-й династий, 28-й, 23-й века до нашей эры. Затем следует почти двухвековой переходный период, когда единое государство распадается снова на отдельные номы. Третий основной период получил наименование Среднее царство. Это время правления 11-й, 13-й династий, 23-й, 21-й века до нашей эры. Потом следует очередной переходный период, который хронологически совпадает с гиксосским завоеванием, конец 18-го, начало 16-го веков до нашей эры, время правления 14-й, 17-й династий. Те династии, которые были основаны завоевателями, называют гиксосскими, а местные именуют фиванскими. Расцвет египетской цивилизации происходит в эпоху Нового Царства. Это правление 18-й, 20-й династии фараонов, 16-й, 11-й века до нашей эры. Историю египетской цивилизации завершает эпоха Позднего Царства, когда эта великая страна попадает в состояние политической раздробленности. Иноземных нашествий и завоеваний, 21-е, 30-е династии, 11-е, 4-е века до нашей эры.